Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске разговор о грузинской песне.
Вы знаете, что Грузия состоит из очень многих регионов. Это все регионы имеют свои песни, и ты никогда их не спутаешь. В Гурии поется Кременчуги. Это что такое Кременчуги? Кременчуги – это специальный голос, мужской, первый голос, который порождается специальным методом извлечения звука. Я постараюсь вам это показать.
Подробнее о грузинской песне во второй части этого выпуска. Начнем же с передачи Владимира Абаринова из цикла «Писатели и музыка».
Михаил Булгаков, конечно, один из самых музыкальных русских писателей. В «Мастере и Маргарите» даже фамилии персонажей музыкальные – Берлиоз, Стравинский, Римский, ну и Фагот, он же Коровьев, бывший регент. Ну, с чего начинается музыкальное сопровождение романа? С Евгения Онегина. Иван Бездомный преследует Воланда и его свиту, и из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывается хриплый рев полонеза из оперы «Евгений Онегин». Почему отовсюду? Потому что оперу передают по радио. Почему хриплый? Потому что репродукторы тогда были плохие, они или шептали, или хрипели. Ну и, конечно, Иван злится, потому что ему надо бежать быстро, а полонез сбивает с ритма. Евгений Онегин, третий акт. Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов. Ранее у Грибоедова своя музыка, знаменитый фокстрот «Аллилуйя». Это хит бродвейского мюзикла «Свистать всех наверх». Авторы Винсент Ньюман, Клиффорд Грей и Лео Робин. Спектакль был поставлен в 27 году, а в 30-м вышел фильм под тем же названием. Булгаков мог видеть и фильм, скажем, в американском посольстве он туда был вхож, и слушать его в исполнении джаз-банда Александра Цфасмана. Этот джаз-банд покорил столицу как раз в 28-м году. И именно в аранжировке Цфасмана «Аллилуйя» звучит в сериале Владимира Бортко. Играл джаз Цфасмана главным образом в полузакрытых заведениях, различных домах Грибоедова. Но уже в том же 28-м году вышла пластинка с фокстротом «Аллилуйя». Есть даже русский текст Бориса Тимофеева, который не имеет ничего общего с оригиналом. Но зато из него понятно, почему на балу у Воланда его исполняет обезьяний джаз. Ах, в Парагвае, в Парагвае, там только рай для обезьян. Ах, в этом крае попугаи кричат так мило среди лиан. Слушай их весь день, бананы кушай, севши в тень. Ах, в Парагвае, я бы жил и не тужил. Мы слушаем «Аллилуйя» в версии оркестра Нета Шилкрета. Солист Франклин Бор. Запись 27-го года.
Lying awaiting, and he's creating sweet and world world roasting hallelujah, hallelujah, and you'll shoot the blues away.
Глава «Вести из Ялты». Варенуха звонит в нехорошую квартиру Стёпе Лиходееву. В трубке откуда-то издалека послышался тяжкий мрачный голос, пропевший «Скалы, мой приют». Ну, похоже, это сам Воланд напевает одну из песен Шуберта. Он, видимо, поклонник Шуберта, потому что в конце романа он спрашивает мастера О, трижды романтический мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Франц Шуберт. «Приют». Текст Людвига Рельштаба. Перевод Федора Берга. Поет потрясающий русский бас профундо Михаил Рыба.
Бурный поток чаща лесов, голые скалы мой приют. Бурный поток чаща лесов, голые скалы.
Сеанс в варьете. Маэстро, урежьте марш. Что за марш урезает маэстро? Это переделка куплетов из водевиля «Лев Гуруч Синичкин» или «Провинциальная дебютантка». Французский оригинал называется «Отец дебютантки». Его написали Эммануэль Гийом Таалон и Жан-Франсуа Бояр. Ну а для русской сцены его переделал Дмитрий Ленский. Водевиль этот был поставлен в 24-м году в театре Вахтангова, и Булгаков этот спектакль видел в том же самом исполнении, в каком услышим сейчас мы. Режиссер и исполнитель роли Синичкина Рубен Симонов, Лиза Людмила Целиковская, Пустославцев Николай Плотников, запись 55-го года.
Петр Петрович, разрешите вам представить мою дочку, ненаглядную Лизеньку?
Ну-ка. Ничего, миленькая.
Крестница его происходить губернатора здешней губернии.
Право?
Что вы, тятенька?
Ничего. Его превосходительство зовет ее своей и даже покровительство оказывает ей.
Приятно познакомиться, угодно ли вам стул?
А дерево-то ломится, как я его нагнул. Теперь мое ораторство должно его прельстить. Что значит губернаторство у места подпустить? Его превосходительство зовет ее своей и даже покровительство оказывает ей.
Неужели?
Мы, конечно, не можем пройти мимо песни «Славное море», которой Коровьев мучает бедных сотрудников зрелищной комиссии. Песня эта, надо сказать, замечательная. Автор ее слов – сибирский поэт Дмитрий Давыдов. А говорится в ней о беглом каторжнике, причем, скорее всего, о политическом, потому что Дмитрий Давыдов был племянником декабриста Василия Давыдова, который был осужден к пожизненной каторге. Баргузин – это могучий восточный ветер, он дует над Байкалом. Омуль – рыба, которая обитает в Байкале. Беглые каторжники, случалось, переплывали Байкал в пустой бочке из-под омуля. В 2011 году свою версию «Славного моря» записала группа «Аквариум».
Славное море, священный Байкал, славный корабль, омулевая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко. Скитался в горах Акадуя, старый матрос мне бежать пособил. Ожил я волю, почуя.
Маргарита намазывается кремом Азазелла и слышит, что она слышит, доносящийся, опять-таки, из чужого открытого окна громовой виртуозный вальс. А когда она вылетает из своего окна верхом на щетке, вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс. Что это за музыка? Очень может быть, что это Мефисто вальс Листа. Он и виртуозный, и обезумевший, и про дьявола. Венский филармонический оркестр, дирижер Франц Вельзер Мёст. Тем, как попасть на бал к Воланду, Маргарита побывала на шабаше ведьм. И тут уж нам никак не обойтись без Гектора Берлиоза, без его фантастической симфонии. Ее сюжет удивительно напоминает историю Мастера и Маргариты. Пятая, последняя часть «Сон в ночь шабаша». Оркестр Всесоюзного радио под управлением Геннадия Рождественского. Маргарита видит оркестр. На нее обрушился рев труб, а вырвавшийся из-под него взмыв скрипок окатил ее тело, как кровью. Оркестр, человек в полтораста, играл полонез. Ничего себе полонез, окатывающий тело, как кровью. За дирижерским пультом Штраус, но первая скрипка Анри Вьотан. Штраус тоже писал полонезы, но, мне кажется, он не будет в претензии, если мы закончим эту программу не одним из его полонезов, а сочинением Вьотана, которое называется «Баллада и полонез соль мажор», и которое как раз того сорта, о каком пишет Булгаков. Солирует не менее великий скрипач Яша Хейфиц с оркестром NBC, дирижер Дональд Вурхис, запись 49-го года.
Слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Воспоминания» с писательницей Инной Лисовой. Это образ Киева величественного, возвышенного, образ, созданный Мусоргским. Но в Киеве были и есть не только купола и подъемы, но и подвалы и спуски. Самый низкий район Киева, прилегающий к Днепру, издавна называют Подолом. Пастернак рифмовал «подол» с гудением пчел, запахом матиол, соблазнами южных смол. О медвяном, цветочном, смоляном подоле, подоле еврейско-украинско-русском, и пойдет речь в этом выпуске «Поверх барьеров».
Считалось, что Подол – это место, где живут люди не самого высокого пошиба, и что там постоянно случается что-то плохое. Рассказы о голоде, что вот на Подоле купили пирожок, и вот в этом пирожке оказался человеческий палец. Вот все страшное случалось на Подоле. Когда говорили «Подол», у него подольские манеры. Знаете, она такая типичная подольская мещанка, язва подольская. То имелось в виду нечто такое яркое, вульгарное. Ну, родственники, к которым я ездила, были евреями. Причем они отличались от тех евреев, вот, с центральными. Те как-то стыдились своего еврейства. Во всяком случае, они его не выставляли, оно из них не выпирало. А там на Подоле ничего из себя не строили, не строили из себя интеллигентов. Что строил из себя весь центр, независимо от национальности. Там также, естественно, себя вели все. И греки там вели себя как греки. Там было почему-то сапожники греки. Я на Подоле наблюдала именно вот сочетание украинского, еврейского, меньше греческого и еще меньше татарского. Но вот я помню знакомая моей тете, которая говорила, у меня две мечты – сделать бисквит из 20 яиц и быть похороненной на татарском кладбище. Там вот образ жизни был очень похож на образ жизни, который я видела в селах. Это мокрое белье, там висело нищенское белье, послевоенное, эти салфетки, вышитые с маками, с васильками, такие вот киевские, мещанские. Там же мальчишки сидели, они на нас так смотрели, недобро, и как бы в нашу сторону, но так, чтобы нас не попадало, плевались. У некоторых постарше, у них зубы были вставные для красоты, железные. И они так щурили глаз, чуть так это романтично, чуть осуждающе. Но в основном это были ребята без отцовщины, надо понимать, у которых матери мучились, зарабатывали, чтобы их прокормить. И просто они были предоставлены друг другу. Подольский двор. Туда вот не то, что там в пижаме выходили, как повсюду у нас в центре во двор, а там вообще в трусах можно было выйти. Как-то мы приехали, и сидит человек среди двора на этом фонтане, моет ноги, срезает мозоли, другой там стоит, с ним разговаривает. Женщина что-то варит на кухне, сама стоит на улице, заглядывает в окно, что у нее там варится. И там у них была даже какая-то кухня, несколько отличавшаяся от нашей кухни. Они готовили из продуктов более дешевых. Моя мама немножко презирала, вот, что они там все головы покупали. Покупалась голова, из этой головы делалось 5 блюд или 6 блюд. Вот она говорила, ну ты же знаешь, вот их дни рождения, купят голову и наделают вот все из этой головы. Но это люди были бедные. До какого-то времени вот это был именно Подол моей тети Гени, их соседка. У них были соседи, тоже по нашим представлениям, наоборот, очень богатые. Сосед был мясник. И мне вообще казалось, что на Подоле живут одни алкоголики, мясники и портные. А вот этот мясник, он страшно пил, был страшно тяжелый, грузный человек. Там было такое прущее богатство, которое при этом старались скрывать. Какие-то вещи девочки шили, как лилипутки, взрослые вещи, каракулевые воротники, взрослые туфли, она так странно выглядела.
Kein Nodel halt ich in der Hand, ich verhäng mir ein Reus, a die Bietje, a die Knei mir ausgewandt. Nu fred ce mi-e fofonic, chiribiribam, a zis fred far brentic, chiribiribam, a eu hotnic ca-i paribu, hotnic ca-i paribu, chiribiri, chiribiribim, bam, bam, a ir neie aman, cu bunau spievam, a i chiribiri, chiribiri, chiribiribam, lor me kenim soinic hausn in derahan, i zi chiribiri,
говорит киевская художница и писательница, автор подольской прозы Инна Лисовая.
Много лет спустя я встретила свою лучшую подругу. Она была из семьи, которая жила на Подоле очень давно, очевидно, с 19 века. То есть это были евреи, которые не стыдились того, что они евреи, осознавали свое еврейство, но осознавали его благородно. Не такое мещанское, базарное еврейство, а именно достаточно интеллигентное. Когда я увидела бабушку моей подруги, если бы я не знала, что это ее бабушка, я подумала, бы, что это какая-то герцогиня, королева. Черты выточенные. Вот я красивее носа не встречала в жизни. Мы все время ее профиль рисовали. Она рассказывала, что когда она была совсем молодая, к ее отцу стал ходить священник. Да, священник православный, в этом и заключалась вся, так сказать, сложность сюжета. Священник приходил к отцу, купцу первой гильдии, плакал и говорил, что он очень в нее влюблен, что он не может без нее жить. А она пряталась где-то за дверью, и отец говорил, что ты меня позоришь перед человеком. Но брак этот не состоялся, там он не дал разрешения ей креститься, выходить за него замуж, но и она сама этого не хотела. Но она потом вышла за очень простого, совершенно некрасивого, неинтересного, но, правда, очень доброго и безумно непородистого человека, который на том же житнем рынке торговал семечками. Ну вот был какой-то определенный тип подольской красавицы. Они действительно были очень грудастые, не очень высоки, но такая жгучая красота, черные брови такие. Действительно, на грани вульгарности. Ну, у нас такая была одна знакомая, мы ее называли в Тане там Кармен. И, кстати, она говорила, что директор фабрики, где она работала, говорил: «Нина, ты прекрасна, как Кармен». Там была очень похожая на эту Нину Белла. Женщины в себе уверены в жизни, цепкие, даже, может быть, несколько опасные. Вот об этой вот красавице Кармен ее мужу говорил дядя, что ты же знаешь, твоя жена может поссорить две стены. Идеал – это красивый зубной техник, похожий на Евгения Онегина. И Подол сам себя несколько стыдился, он был несколько уязвлен. Вот он знал, что он как бы место такое низменное. В какой-то момент, когда стали Подолы расселять, и он стал постепенно утрачивать со своеобразие, оставшиеся подоляне, и, кстати, независимо от национальности, стали как-то играть в Подол, как в Новую Одессу. Хотя я знаю Одессу и знаю Подол, это все-таки очень большая разница, это совсем не то же самое. Но вот Подол стал любоваться собой по-одесски, и вот тогда появилась эта песня.
Вот в эту дверь полсотни пуль всадил петлюровский покрой, рассердец на бабушку мою. А мой дед был парень тот, он настроил пулемет, и теперь петлюровцы в раю. Но прошло так много лет, деда с бабушкой нет, уложили их в одном яру. И если б дед из яра встал, он, наверное, сказал то же, что и я вам говорю, что без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это же новости для прессы и мемориальные места. Да-да-да, это же кусок Одессы, это же новости для прессы и мемориальные места.
Конечно, и в Москве были красивые разрушающиеся домики. Но в Киеве это сочеталось вот с этим рельефом необычным. Вот эта жизнь, как слоеное тесто, осыпалась буквально на глазах, сгнивала, необыкновенно живописно. Именно звуком Подола для меня было безмолвие. При том, что район, конечно, очень шумный. На ровной площади базар, который очень хорошо просматривался, вот ворота, такой праздник. А за базаром очень хорошо был виден Флоровский монастырь, он ничем не был прикрыт. Вот на этих холмах строение монастыря, холмы сзади, и дальше уже небо начиналось. Два мира, которые проходят друг сквозь друга, и оба мне были видны. Это вот этот вот мир какого-то вот еврейского местечка с его колоритом, с его красками, с гаммом, и мир строгого православия. Как бы пустили два фильма одновременно на один экран. Украинская громкая речь, праздничная, с выкриками. Тут же стоит еврейская старуха, выясняет, жирная курица или нет, дует ей в зад и смотрит. И такое ощущение, что у нее страшное горе, что вот у этой курицы не такой зад, как нужно. Она смотрит другую. И тут же через узенькую дорожечку начинается абсолютная тишина монастыря. Монахиня идет вдоль забора, шаркает туфлями. И за всем этим ветер, развеивающий штукатурку. Все в пыль уходит, рассеивается.
Писательница Инна Лисовая в рубрике «Воспоминания». Ее записала Ирина Колесникова. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Все знают о семи чудесах света. Работая с магнитофоном и просто слушая, вслушиваясь, я время от времени открываю для себя акустические чудеса света. Стон снимающейся птичьей стаи, начало дождя в лесу, тугую кладбищенскую тишину. Мне кажется, грузинская песня стоит в том же ряду естественных, природных акустических чудес. Это о них, о грузинских песнях. Игорь Стравинский говорил как о самых больших в жизни музыкальных потрясениях. Передача Юрия Вачнадзе «Грузинская песня».
Послушаем кандидата искусствоведения, доцента Тбилисской консерватории Эдишера Гараканидзе, профессионал высокого класса, исходивший и изъездивший всю Грузию в поисках уникального фольклорного музыкального материала. Он 2 года провел в Германии, где в Институте восточных церквей на немецком языке читал лекции о грузинском народном творчестве.
Как-то 15-20 лет тому назад выдающийся грузинский лингвист Арнольд Чикубава в одной из журнальных статей писал: «Физиономию нации определяет в первую очередь язык, а затем народная песня, хранитель тайн души народа». Еще раз убедиться в истине, что нет перебоя в этой длиннейшей родовой линии. То есть вы и некий ваш предок, живущий несколько столетий тому назад, оба составные части одной непрерывной нити или части чего-то целого, чего-то бесконечного. И хотя пройдено много-много лет и столетий, у вас не пропадает чувство единства с вашим далеким предком. Мы говорим: в 8 веке до нашей эры мы пели трудовые песни, в 4 веке мы приняли христианство и так далее. Это есть чувство принадлежности к народу. Другими словами, коллективное самосознание. Я думаю, что без оговорок можно сказать, это коллективное самосознание в первую очередь проявляется в народной музыке. Грузинская песня многоголосна. Это многоголосие по своему типу функционально, то есть все голоса, участвующие в песне, имеют строго определенную функцию. Поэтому, в отличие от многих других многоголосных культур, каждый голос максимально самостоятелен. И лишь под конец музыкального построения они сходятся в один общий звук. Я думаю, что в этом и проявляется сам характер грузинского народа. Единство через строго выраженную индивидуальность или ярко выраженную индивидуальность. Говорят, грузины – это индивидуалисты. Я бы сказал, что грузины одновременно и индивидуалисты, и люди коллективного духа. Люди, которые высекли города в скалах, или же создавшие монументальные четырехколосные трудовые артельные песни, которые многие из музыковедов называют трудовыми симфониями, не могут быть лишь созданием каких-то отдельных индивидуальностей. Их создавали поколения, их создавали большие группы людей, их создавал весь народ, я бы сказал так. В качестве примера я бы хотел предложить вам песню «На дуре», четырехколосную мотыжную песню, исполняющуюся группой односельчан, которые помогают друг другу при обработке кукурузы. В песне этой участвуют две группы. Она соревнуется не только в быстроте работы, это всегда присутствует, но и в силе звучания, мощи, можно сказать, и многообразии импровизации.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Грузинская песня».
А второй образец – это похоронная песня «Причитание Зари». С первого взгляда кажется странным. Причем тут такая громкая, мощная, отчеканенная в музыкально-стилистическом отношении песня. Но присутствуя на похоронах, вникнув вглубь всего происходящего, постепенно догадываешься, что эта древнейшая песня – точнейшее выражение состояния души присутствующих. Это одновременно и глубокая скорбь, и какой-то философский оптимизм, я бы сказал, основанный на вере в вечную жизнь и, опять-таки, на чувстве нераздельности миров нашего и наших далеких предков.
Известный грузинский дирижер, народный артист СССР Джансух, или, как его чаще называют, Джано Кахидзе, пришел в классическую музыку из необычайно популярного в 50-е годы в Грузии коллектива народной песни «Швид Каца». До сих пор Джано замечательно поет народные песни.
Существует такая песня, допустим, «Цинцхаро». Когда поет Гонашвили, у него стремление к мелизму настолько развито, что он уже два звука просто не может связать. Например, «Цинцхаро», он не сможет так спеть. «Цинцхаро, шамовиаре, цинцхаро». Что Грузия состоит из очень многих регионов, маленьких районов. Там. Западная Грузия так, состоит из Имерети, из Гури, из Менгрели, из Ачари, из Сванети, из Абхазии, из Рача. Это все регионы имеют свои песни. И ты никогда их не спутаешь, потому что имеет свою структуру, свою гармонию, свой темперамент и свои формы. В Гури поется криманджули. Это что такое криманджули? Это криманджули – это специальный голос, мужской, первый голос, который порождается специальным методом извлечения звука. Там происходит смыкание голосовых связок ненормально, а они пересмыкаются, наоборот, перенапрягаются и порождают звук между, допустим, выкриком и между пением. Но когда оно музицируется, это звук именно музыкальный, все же не крик. Я постараюсь вам это показать. И так далее, да, это мной очень плохо спето, но если кто-то это поет по-настоящему, то этот человек был известен на всю Грузию, что вот это великий креманчулист, говорили. Первый голос, вот этот креманчули, который иногда поет не креманчули, а ниже, понимаете, первый голос, он иногда переплетается еще даже ниже второго голоса, доходит до баса. А потом вдруг ворвется на самый высочайший регистр. И в зависимости от характера, и в зависимости от того, какую эмоциональную, так сказать, напряженность он хочет создать, он это поет и импровизирует. А второй голос рассказывает содержание, слова. Первый голос ничего не говорит, никакие слова. Это какие-то слова, которые ничего не значат. Это какие-то, как называется, это припевы или, допустим, как в русских песнях «Ай, люли, люли, люли». Это ничего не значит, нет? А у нас очень много таких, потому что все же что-то надо сказать, что говорят «Орера-рера, дели-дела, ирва-урва, о, нанина, ой-хе» и так далее. «Хе-я, хе-ва, хе» и так далее, понимаете? А вот второй голос так спокойно рассказывает, что происходит в этой песне. Бас все время двигается невероятно виртуозно. Эйва, хе, дила, 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 эйва, эйва, хе. Это все партия баса, вы представляете? Поэтому это не то, что так бас держит одну гармонию, потом вторую, а он живет своей жизнью. Там креманчули свое дело делает, а этот средний голос тоже не уступает, рассказывая содержание. Это трио. Смотрите, как интересно по форме. Трио, рефрен, хор. Трио, рефрен, хор. Трио, рефрен, хор. И потом все вместе заканчивает. Вот я думаю, что здесь надо показать пример Хасан-Бегури.
Свобода поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Грузинская песня».
Я считаю, что это создал один гениальный человек. Народ это потом начал петь, и оно просто потому, что аноним называется народным. Но это сочинение большого композитора просто. Или из Восточной Грузии. Это Чакруло. Бас в основном держится. И чем больше басов, тем лучше, чтобы держать стержень, дух песни гимнического содержания и гимнического характера, который вот этот бас остинато дает опору. И что? Два человека, первый и второй голос, стоят и импровизируют, и поют интереснейшие мелодии. Длинность этой мелодики очень характерная, и она внутри импровизируется и обогащаются теми мелизмами, которые я вам показал на примере, так сказать, стрингхава.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Грузинская песня».
Беседа с ректором Тбилисской консерватории имени Сарадишвили Нодаром Габуни началось упоминание об известном факте. В одном из своих последних интервью Игорь Федорович Стравинский сказал, что был буквально поражен, услышав записанную в горной местности близ Тифлиса грузинскую народную песню. Речь шла о Хасанбегуре. На Даргабоне народный артист Грузии, пианист и композитор. Он окончил Московскую консерваторию сразу по двум специальностям. Как пианист по классу Гольденвейзера, а композиторское искусство постигал под руководством самого Арама Хачатуряна. Большой знаток и любитель творчества Белы Бартока, он живо интересуется проблемой использования композиторами народного музыкального фольклора.
Мой идеал, когда человек не старается ничего делать для того, чтобы быть грузином или там, русским или французом. Наоборот, мне кажется, что когда освоение народного творчества затягивается, это немножко уже болезненный синдром. До 60-х годов, значит, мы копались и ковырялись, значит, кто как использует грузинскую музыку. И мой один коллега, очень остроумный человек, он даже сказал такую фразу, что вот, когда народную мелодию там вот используешь и так далее, это ему напоминает воровство в законе. Я помню свои детские годы, когда учитель меня заставлял. Вы знаете, когда я приходил к нему с музыкой на урок, он говорил, а где тут кварта, а где тут квинта, почему тут нет грузинского аккорда? Он чуть не добился того, что я возненавидел все это. Когда я учился в Московской консерватории, это были 50-е годы, тогда запрещено было многое, в том числе музыка Бартока вообще, она считалась какой-то квазиархаичной, формалистической, конечно, ее нельзя было исполнять, так же, как нельзя было Стравинского. Я помню, что в 50-х годах это было целое событие, когда Болеро Равелли игралось в большом зале. Смешно сегодня об этом вспоминать. И вот у меня, знаете, вот музыка Бартока, я нашел его крестьянские песни, гармонизованные для фортепиано. Вдруг я понял, вот как современный композитор может оперировать вот этим материалом. Не в прямом смысле, а в каком-то переносном, другом, который я не могу объяснить. Это все процесс абсолютно подсознательный. Ну, я могу привести пример, вот как я использую народную музыку у себя. Вот у меня есть одна басня для чтеца, для солистов, певцов трех и сопровождения. Вот там, значит, у меня собака, лиса и петух.
Передача, конечно, не в силах дать более или менее полноценное представление о грузинском музыкальном фольклоре. И все-таки, наверное, наиболее сконцентрированно обрисовал роль народной песни в жизни грузин Мераб Мамардашвили. Когда мы поем или слушаем грузинскую песню, в каждом из нас заново рождается грузин. Для его пробуждения вовсе не требуется вмешательство каких-либо умственных актов. Мне не нужно думать, рефлексировать о природе музыки, либо о грузинах. Когда я слушаю грузинскую традиционную народную или ритуальную песню, я в ней. И эта песня сама формирует мой дух, как грузинский дух. Традиционная структура грузинской музыки имеет для меня огромное значение. Это есть проявление и простирание вовне моего духа, моего внутреннего мира, меня всего как грузина. Это чувственный образ моей души.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Грузинская песня». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. На днях исполнилось 85 лет актеру, режиссеру, в прошлом сотруднику Радио Свобода Юлиану Паничу. Поздравляем юбиляра. Послушайте монолог Юлиана Панича о ремесле актера. Я записал коллегу в Мюнхене в начале 90-х годов прошлого века.
Тело и здоровье для меня вещи абсолютно разные. Тело мое не тренировано. это низкая культура воспитания в школе, затем в театральной школе. Поэтому тело мое выработало определенную воловью, ну что ли, работоспособность. Но вот роскошной американской фигуры и правильно разложенных по этому скелету мышц, то, что мы видим у Сталлоне или у Шварценеггера, или то, что мы видим у любого американского актера, и это меня потрясает. Я имел опыт работать с американскими актерами как режиссер. Мы ставили «Сирано де Бержерак», пьесу, в которой достаточно много сценического движения, мягко говоря, ну, фехтования, драки и вообще пружинистости. И эту пружинистость я очень ценил в идее спектакля. Актеры были абсолютно в идеальной физической форме. Не говоря о том, что любые трюки, которые были задуманы режиссером, они в результате были актерами сделаны. Актер, американский актер, относится воедино к своему телу и к своему внутреннему состоянию. И пример, например, замечательного актера Роберта Де Ниро, который ради фильма «Буйвол», где он играл спортсмена знаменитого Ля Мотту, набрал такой там 20 с чем-то килограмм. Потому что в процессе фильма он должен был стать громилой. А потом, в следующем фильме, мы видим его снова худым. Это вопрос не только замечательной системы диеты, которая выписывается, но это и система актерского самоограничения, победы над своим телом. Кстати, в России я эти примеры тоже видел. Я помню, как довольно щупленький Олег Стриженов, мы учились с ним в одной театральной школе, для фильма «Мексиканец», сделал себе замечательную по сей день оставшуюся у него фигуру. Он год тренировался, и, оказывается, это возможно. Сейчас другое время. Племя актерское очень изменилось. А в мое время это были рыхлые, какие-то сползшиеся случайные тела. Это что касается тела. Здоровье к здоровью актеры относятся, как правило, плохо. Поэтому плохо дышат на сцене. Я имею в виду русские актеры. Потому что ремесла не давали. Потому что к профессии относятся не всерьез. Вот американские актеры, они относятся к профессии как к спортсмены. Там очень прямая связь между заложенным и полученным. Русские актеры все на что-то надеются, на вдохновение, что ли. Поэтому масса людей больных, и больных на сцене, и вялых.
Юлиан, вы работаете голосом, что называется, горлом. Вы его кутаете, по крайней мере, зимой?
Тут у меня страха больше, нежели даже опасностей. Потому что мой отец в начале 20-х годов на спектакле «За океаном» пьеса Чирикова оторвал голос, стал после этого врачом и, в общем, ушел из этой бранжи. Когда я решил стать артистом, я тоже больше всего боялся за свой голос. И никогда по-настоящему не занимался голосом всерьез, не тренировал его. А когда оказался на радиостанции, то есть внутри, простите, каждый второй день я иду на станцию без голоса. Я твердо знаю, что я не имею голоса. Но я хорошо знаю эту машинку, которая между нами сейчас висит, микрофон, и я хитря, подходя к нему ближе и дальше, имитирую наличие здорового голоса. Но я всегда думаю о голосе. Если мне чуть-чуть некомфортабельно, это ужасно. Это одна из моих самых больших мук. Я ненавижу свой голос по тембру. Ну, наверное, большинство людей не любят свой тембр. Ну, за исключением дураков, которые радуются своему голосу. А более того, я боюсь за него, что он меня подведет.
У вас репутация и обоснованная репутация красивого, внешне, физически красивого актера. Вы бережливо относитесь к своей внешности?
Вы меня смутили. Это не моя тема. Но я смотрю свои фотографии. Они прекрасно отображают путь человека. Вот кругло-кругло-кругло-кругло-круглолицый человек, который пришел в театральную школу. Это такое пухленькое, такое гладенькое, такое, знаете, такое вкусненькое. И потом развитие лица, фигуры и фактуры. Я настолько относился к своим физическим данным критически. И я так счастлив, что вовремя Григорий Михайлович Козинцев во время проб на фильм «Гамлет» мне сказал: посмотри на себя сам, и ты поймешь, почему я не хочу, чтобы ты играл Лаэрта. И показал мне мои фотографии. Я увидел мою сутулую спину, мой уже в то время наметившийся второй подбородок, мне там было 31 или 32 года. И счастье было, что я очень-очень смело и быстро перешел в другую профессию. А уже став потребителем актера, я должен сказать, что я очень любил красивых артистов.
А во время болезни вы страдаете, вы переживаете?
Я переживаю очень, когда есть вещи непоправимые. Например, заболели зубы, и мне вчера врач сказал, надо будет вырывать много зубов, ставить протез. Протез будет хороший, но это уже навсегда. Или когда у меня оттяпали 2/3 желудка. Навсегда.
Актер, режиссер, в прошлом сотрудник «Радио Свобода» Юлиан Панич. На днях ему исполнилось 85 лет. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Радио-эссе «Красное сухое – это я». Густав Флобер, сказавший «Госпожа Бавари, это я», не на шутку перевоплощался в свою героиню. Напомню, что когда романист описывал сцену отравления Эммы Бавари мышьяком, он едва не потерял сознание и изверг из желудка весь обед. Лев Толстой, вдохновленный смертью неверной француженки, отправил госпожу Каренину на железнодорожные рельсы. Ему это аукнулось. Он умирал на глухом полустанке под пыхтение паровозов и грохот чугунных колес. Словосочетание «алкогольная зависимость» – это эвфемизм. Так в наш политкорректный век называют алкоголизм. Я честно признаюсь, я тоже страдаю винной зависимостью. Это писательское страдание. Хотя бы 4 раза в году – зимой, весной, летом и осенью – я непременно пишу что-нибудь о вине. Такие уж у меня времена года. Что же это за зависимость? Зависимость от чего? Отвечу. От цвета пурпурного, рубинового, бордового, золотистого, ржавого, багряного. От запаха земляничного, крыжовенного, абрикосового, смолистого, миндального. От вкуса терпкого, айвового, кедрового, черносмородинного. Я часто повторяю про себя: долой независимость. Это как с любовью. Зависеть от того, кого любишь, большая удача. Выбор главного героя и название книги может стать роковым для писателя любого калибра. Уже много лет я ищу в себе сходство с моим героем, Красным Сухим, и порой нахожу его. К примеру, слово «сухой» определенно имеет ко мне отношение, хотя и по касательной. Нет, меня нельзя назвать сухим человеком, но от слова «сухарь» один шаг до «сухарика», а так когда-то на жаргоне называли сухие вина. К тому же сухарик можно макать в вино, и тогда он становится похож на физиономию господина лет 60 с лишним. Каким еще может быть вино? Скажем, фруктовым. Это о запахе. Ну, тогда мне просто повезло с цитрусовой фамилией. Еще вино может быть гармоничным. Это меня, быть может, ждет впереди. А пока что я прохожу процесс воспитания. Так называют процесс старения вина в бутылках или в бочках. Но определенно я уже не зеленый, кислый, сделанный из недозревшего винограда. И не шероховатый, грубый на вкус. А какой? Элегантный? Без агрессии, с пристойными предками. Хотелось бы. Агрессия в винном словаре – это перебор спирта, кисляк. Нет, агрессия не по моей части. И тощим, скудное на вкус, меня не назовешь. Еще я выдержанный, хотя и нервный. Интенсивное, приятное вино с кислинкой. И при этом не усталый, утративший свежесть. Винный угол зрения помогает понять, почему столь трагично сложились судьбы Эммы Бавари и Анны Карениной. У Флобера, француз называется, вино упоминается буквально 4-5 раз. Корзина с вином, кувшин с вином, хорошее вино в качестве лекарства и в сравнении радость, пропитанная горечью, похожа на вино, отдающее смолой. Правда, есть у Флобера сладкий сидр с густой пеной, но сидр ближе к яблочному соку, чем к вину. В толстенном романе «Анна Каренина» вином тоже не пахнет. Ну, разве что Левин с Облонским 2-3 раза балуются винишком. Зато слово «вина» – провинность у Толстого ключевое и едва ли не самое упоминаемое. Позволю себе сделать дерзкий вывод. антоним слова «смерть» не жизнь, а вино, а синоним слова «вино» – жизнь. Радио-эссе «Красное сухое» – это я. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.